Приезжаешь на зону, тебе грязные трусы в кидают. Говорит, ты то, что кормят близкие, там подельники и так далее, хуйня все это полное. Кормит чаще всего семья. Есть петухи, причем их немало. Коррупция процветала страшная. Мы решали вопросы с позиции силы и с позиции денег. Мы забирали по ночам из дворов автомобили. Там, где я находился, жестокость была, ну, просто too much. Я уже в системе, я уже в этом движе, я уже готовый преступник.
Как и за что ты попал на малолетку?
2006 год. Мне 16 лет. У меня букет преступлений. Были грабежи, были квартирные кражи. Короче, и я понимал, что, ну, там денег нет. Ни в грабежах, ни в квартирных кражах. Меня тянула техника, и я понимал, что через угон можно монетизировать гораздо больше. Ну, и тем более какая-то это такая более интеллектуальная, что ли, штука. Первый мой угон был провальный. То есть я его угнал, машину, это был RAV4, меня схватили, потому что я поехал кататься с девчонкой. Ну и все, и по итогу что, я ночь катался и докатался. Поехал я в изолятор временного содержания, дожидаться решения суда, закрывать меня или нет, потому что я уже был под следствием за тот букет, который я натворил там по грабежам и так далее, по квартирным кражам. Ну и все, судья смотрит на мою тенденцию, назовем так это, что типа я рвусь сидеть. Арест, 91-я статья. Я поехал. Приехал в малолетку, все в Новосибе, да. В то время, когда процветала вот эта вот чернушная вся история, я не буду называть эти три буквы, которые сейчас считаются экстремистскими, но тогда все громко орали эти три буквы. В 16 лет незрелый чувак попадает в тюрьму. Это, конечно, такая история весьма интересная.
Как устроена жизнь на малолетке? Распорядки, правила, понятия.
Понятия все согласны вот этих вот трех букв. Как я уже и говорил, все малолетки, но они чисто по возрасту малолетки. На самом деле они прожженные чуваки, которые все уже забиты, все татуированные, которые сидят на первый срок, которые всю эту идеологию знают наизусть. Она у них отскакивает от зубов. Вся эта история, там, я говорю, там, святые места, кто за какими лагерями смотрит, дни рождения воров, там, вот эти традиции все начинаются, там, вот эти чиферить и так далее, вот эта вся история. Как раз я познакомился там на малолетке.
Понравилась девушка? Найди ее в соцсети по фото. Притерли машину на дороге, уехали? Найди владельца по фотографии авто или госномеру. Звонить неизвестный номер? Пробей. Где? Конечно же, в Шерлоке. Он ищет по всему и находит все. ФИО, дату рождения, фото, аккаунты в соцсетях, адреса, e-mail, автомобили. Просто отправляешь известную тебе информацию в бот и получаешь результат за секунды. Нет времени объяснять, просто проверь. Ссылка на бот и приложение для Android в описании.
Я, конечно, был охуевлен от количества наркоманов малолетних. В то время был топ, это героин. Была героиновая эпидемия, причем у разных возрастов. И как малолетки умудрялись находить героин там, колоться, хотя взрослые блатные, они пресекали всю эту историю, естественно, потому что, ну, зачем плодить наркоманов с малолетки? Потому что в то время взрослые переживали за будущее поколение преступного мира, и типа как будто они оберегали всю эту историю. То есть, ну, плодить наркоманию с детства, ну, как бы не особо это приветствовалось. Но, тем не менее, все это происходило. Все кололись, и все плодили ВИЧ и так далее, и так далее. Ну, такая очень стрёмная история, назову так ее. Конечно, завозили, причем так как взрослые блатные это все пресекают, ну, а взрослые, конечно, тоже кололись, малолетки все это делали через красных. Через красных, через оперов. Операм давали какие-то особые условия для того, чтобы получать героин взамен. Это все делалось очень весьма по-хитрому. Поэтому, ну, такое некое блядство, интриганство, оно, ну, закладывалось у малолеток вот, ну, прям с раннего возраста, назову так это.
Есть ли петухи на малолетке?
Есть петухи, причем их немало, этих петухов. Короче, есть одна история про одного петуха. Я запомнил ее на всю жизнь. Короче, я сидел в камере, я смотрел за этой хатой, заходит петух. Огромный чувак. На малолетке, да. Огромный просто, блядь. Ну, он там мастер спорта по плаванию. На нем нет живого места, он весь обожженный. То есть он, короче, ну, история его такая. Они токсикоманили в подъезде со своими друзьями. Налили там бензина в пакет, ну, и нюхали этот пакет, какой-то момент они решили прикурить на приходе, что их сильно хуячат, думают, разгоним эту историю как можно больше. Закурили, спускаются по этажам вниз, и им кажется, что, блядь, так их прет, что аж прямо они горят. На самом деле они реально загорелись. Но они не понимали этого. Да, они загорелись, и они спускались по этажам, они горели, и в какой-то момент у одного из чуваков просто выпали нахуй кишки. Ну, потому что он весь, ну, бензин на себя пролил, они поджигались эту историю, когда закуривали, и у него просто обгорел живот, у него вылезли кишки наружу. Да, его спасли, подшили там, ну, потроха его собрали, какое-то время он восстановился, ну, и дальше продолжал хуевертить. У него были разбои у этого петуха. И все, его схватили. По первому сроку он был петух, потом случилась история с токсикоманией, и заезжает он второй раз. И попадает ко мне в камеру. Мать от него отказалась. Ну, потому что там неблагополучная семья, мать алкашка, он наркоман, там несколько сроков у него. И вот он попадает в хату. Я говорю, рассказываю, за что ты петух там и так далее. Ну, он рассказывает обстоятельства, там, по первому сроку, там, я не помню, какие, что за обстоятельства, короче, он петух по итогу. И он меня просит, говорит, слушай, от меня отказалась мать, мне сейчас наболтают сроку нормально, ну, типа, за вторую ходку, типа, сейчас я поеду на Гусинку, в лагерь, там, где красный ход, я не хочу туда ехать. Я хочу закончиться. Покончить с собой. Ну, я не психотерапевт. Там, отговаривать его, тем более петуха, казалось бы мне в тот момент, зачем мне это надо делать там. Я говорю, ну, если ты принял такое решение, то делай. Только не у меня здесь, в камере. Ну, тогда, говорит, я наглотаюсь ложек для того, чтобы ехать на больничную зону, чтобы там закончиться. Так все у него и произошло. Наглотался ложек, уехал на десятку, там сдернулся. Вот такая вот короткая зарисовка. Ну, для того, чтобы экстренно тебя увезли на больничную зону, нужно, так сказать, замастериться. Называется такая фраза – замастериться. Вот так вот он сделал. Уехал, повесился.
Способна ли малолетка изменить сознание подростка?
Палка о двух концах у меня была, когда я освободился. С одной стороны, страшно что-то делать вне закона, потому что ты приедешь снова на малолетку, и у тебя нет шанса избежать зону. А зона красная. До такой степени раздавливается личность на этой зоне, что там, ну, приезжаешь на зону, тебе грязные трусы в ебало кидают. Говорит, ты пидорас. Ну и вот и держишься, отнекиваешься там, и вот эти все унижения там терпишь и так далее, для того, чтобы вырулить в какую-то сторону. Либо ты продержался и остался ты, ну, порядочным, либо ты сдулся, и тебя там, ну, даже отъебать могли. С одной стороны, не хотелось мне заниматься преступной деятельностью, был страх попасть на малолетку снова. И с другой стороны, я понимал, что я уже в системе, я уже в этом движе, я уже готовый преступник. Так сказать, выдержал паузу, просто акклиматизация произошла у меня на свободе. Там переоценка ценностей, там институт и так далее, и так далее. Но все равно рано или поздно это привело снова к преступникам и к теме какой-то уже организованной преступности. То есть к формированию банды для того, чтобы угонять машины. Условный срок у меня закончился, и я понимал, что вот-вот мне уже 18, и как бы уже не страшно. Если я заеду на взрослую зону, то здесь уже не страшно. Там нормы, порядки нормальные, вполне нормальные. То есть нет такого беспредела и так далее. И я был готов к тому, что я заеду еще раз. Конечно, не хотелось бы, но тем не менее я понимал, что такой исход вероятен. Плюс еще в то время сидеть в тюрьме и делать карьеру через тюрьму, через там зону и так далее, и так далее. То есть ты как бы такой, знаешь, как сейчас по-модному, кейс, портфолио или как это, что это для дальнейшего твоего движа в преступном мире. Как бы казалось бы, вроде модно, что ли.
За что тебя посадили во второй раз?
Закрылись за угоны. У нас уже, короче, у нас была уже более-менее организованная банда. Заводила был я, потому что я находил ребят, кто будет покупать у нас автомобили. Я понимал, где брать оборудование для угонов здесь, в Москве. Все это соединил. Плюс какая-то еще моя обучаемость и страсть, так сказать, к угонам именно с точки зрения техники.
Друзья, ну как там дела в Инстаграме? Как поживает госпожа Мизулина? Еще не все VPN заблокированы. На самом деле это не шутки, к сожалению, потому что на днях вступил в силу закон, который запрещает другим сайтам рекламировать VPN-сервисы. Поэтому внимательно прослушайте то, что я сейчас скажу. Я думаю, вы все знаете, что такое VPN, поэтому на этом останавливаться не будем. Но если вдруг не в курсе, то знайте, что VPN-сервис позволяет а. получить доступ к любым заблокированным в вашем стране сайтом и приложением, б. подменяет ваш IP-адрес, чтобы товарищ майор, если что, пошел по ложному следу, и в. шифрует трафик, что особенно важно при подключении к публичным сетям Wi-Fi. И пока нас всех не заблокировали, спешу сообщить вам о VPN-сервисе UFast, которым пользуемся все мы. Я, команда LudiPro, наши родные и друзья. Конечно же, он платный, но бесплатный тестовый доступ позволит вам почувствовать все его прелести, а не дубинку майора в заднице. Конечно же, он не ведет логов, так что любой запрос любых правоохранительных органов останется без ответа. Конечно же, он быстрый, как удар Майка Тайсона, но помимо этого позволяет проверить ваш IP на чистоту. Риск скор, фрод скор и то, как видят вас другие сайты и сервисы. Также UFast VPN использует Telegram для раздачи VPN, поэтому его невозможно заблокировать или удалить из App Store. UFast VPN с вами везде, где есть Telegram. Ну и напоследок. Роскомнадзор в последний год создает слишком много проблем VPN-сервисов. Но UFast всегда на шаг впереди, а то и на два. Можно оплатить криптой и не париться за свою безопасность, анонимность и доступ к Инстаграму и любым другим заблокированным ресурсам. Ссылку на UFast VPN найдете в описании. Забирайте быстрее, пока не удалили. И даже если он вам не нужен прямо сейчас, все равно заходите в бота, чтобы сохранить на будущее.
Как была устроена схема угонов? Кто что делал в банде?
Все вместе. Мы понимаем, допустим, есть у нас знакомые там авторазборы. У них есть потребность в праворуких Тойотах, например, на определенные марки. Мы под них работали. Сигнализации было немного и распространенных, и наше оборудование, код-грабберы, ну, считывали практически все сигнализации, которые были в городе. То есть, ну, праворуки японцы, которые не оборудованы иммобилайзерами. Мы забирали по ночам из дворов автомобили, то есть мы приезжали во двор, смотрели, там, Тойоты, Субару, Митсубиши, Мазды и так далее, и так далее. Ну, все, что праворукое. Приезжали с вечера, сканировали сигнализации, уезжали на какое-то время там оттуда, ну, и спустя время приезжали, ну, и забирали с точки до отстойника. Отстойники мы покупали, некоторые отстойники мы снимали на левые паспорта. Ну, как бы в целом происходил движ вот так. В то время мы не понимали, что лучший трафик угонов — это дневной трафик. Поток машин на дороге больше. То есть если ты оказываешься в потоке, и ты понимаешь, что человек, у которого ты угоняешь, например, находится на работе, ну, то есть несложно вычислить человека, который работает там, в определенном месте, он приезжает, там у него рабочий график там, с 10 утра там, до 7 вечера, например. У тебя есть в запасе там, 9 часов. Человек раньше никак не, ну, пропажу ну, не обнаружит никак. Вот. А ночью риск гораздо больше. Потому что ты, если оказываешься там в каком-то, какое-то место проезжаешь, и там стоят гаишники, и в потоке всего там 3-4-5 машин, ну, огромная вероятность, что тебя остановят. Но, тем не менее, мы к этому не пришли тогда. Работали ночью.
У кого вы угоняли? Как выбирали машины?
Очень сложно пробить подноготную человека в тех наших кондициях, малолетних, незрелых. Очень было сложно подобрать машину и пробить ее, всю подноготную. Было тяжело. Мы брали то, что стоит для нас хорошо, а для потерпевшего плохо. Назову так это. То, что не в поле зрения его, допустим, там, окон. Мы не понимали, у кого мы угоняем машину. Потом, когда нам предъявляли эти эпизоды, я понимал, что это за люди. И не всегда это были коммерсанты. Не всегда это были тяжелые люди там, на тяжелом люксе, на деньгах. Ну и мы замахивались на машины, которые были не особо люксовые. Потому что для того, чтобы забирать люксовые тачки в тот момент, нужен был набор инструментов гораздо более прокачанный, назову так это, нежели чем обладали мы. В тот момент и опыта не было ни хрена. Это были только наши начинания. Поэтому брали то, что хорошо стоит для нас.
На чем зарабатывал на взрослой зоне?
Взрослая колония, у нас была особая посиделка, потому что у нас была особенная банда. У нас была организованная банда, и мы решали вопросы с позиции силы и с позиции денег. Вот так. То есть с позиции... Что такое позиция денег? Просто всех купить. Кого купить? Сотрудников купить. Коррупция процветала страшная. Позиция силы для того, чтобы просто свою позицию удержать максимально устойчиво, назову так ее. По совокупности деньги плюс сила равно результат. Результат, деньги и влияние. Заработки в колонии основные. Это и горка, потому что лудоманы все, на этом держится, собственно говоря, вся, ну, история лагерная, потому что играют все, играли все, сейчас не так. Играли все, проигрывали, платили, кто не платил, того заставляли платить, ну, либо они занимали свое какое-то место согласно неуплаченному тарифу, назову так это. У нас были оборотные средства, которые помогали нам перекупать машины на свободе, покупать, продавать, там, инвестировать в какую-то недвижимость, покупать, продавать. То есть мы подходили к вопросу заработка весьма организованно. Мы решали вопросы в отношении других заключенных, например, кого там перевести в какой лагерь, кого оставить в каком лагере. Решали все через управление. Были коррумпированные сотрудники, которые брали деньги и взамен давали результат. И они понимали прекрасно то, что мы не заточены под то, чтобы работать на собственную безопасность, например. Ну, там, на отдел собственной безопасности, либо там на конторских и так далее, и так далее. То есть они понимали, что с нами можно делать дела. Поэтому они от нас брали деньги смело. Взамен давали результат. Наркотрафик. Большинство преступников — это же наркоманы. Так-то, по большому счету. Присутствие наркотиков в лагере, оно просто, ну, оно безумное. Кто на что гораст? Покурить? Без проблем. Героин присутствует, но с нашего разрешения. Назову так это, потому что мы занимали такую позицию. Отцами преступного мира в какой-то момент проходил запрет на поколку, потому что поколка, она изменяла поведение человека и сущность человека очень сильно. То есть им можно манипулировать. Поэтому отцы преступного мира в какой-то момент сказали, что типа стоп. Либо в отношении кого-то, но очень индивидуально. То есть на усмотрение кого-то из тяжелых, весомых, решающих людей в преступном мире. Не обязательно отцов преступного мира.
Как наказывали тех, кто кололся?
Мы могли им ебальник просто разбить. Жестко. Настолько жестко, что даже где-то слишком жестко. Как бы когда ты находишься в лагере, и ты имеешь какую-то позицию более-менее, там, ты там смотришь за чем-то и так далее, и так далее. Ты как бы ты там при общих делах. И тут тебе вдребезги разбивают ебало. Ну, очень сильно, страшно разбивают ебало. Как бы, ну, для репутации, ну, такое себе. Когда этот человек еще, ну, не может ничего тебе в супротив что-то поставить. Ну, какой-то, ну, дать сдачи, назову так это. Потому что это просто было невозможно. Ну, а если мы понимали свою какую-то выгоду в том, что человек будет употреблять, например, в игорке, то мы это применяли. Цинично, отвратительно, но, тем не менее, результативно для нас. Вот так. А люди просто, они просто наркоманы. Им просто нужно было добро уколоться для того, чтобы сидеть и официально виснуть, чтобы им никто не пришел и не набил ебало. Вот такая история.
Вещества в зону завозила сама администрация.
Перекиды были. Были перекиды в зону через заборы. То есть были специально обученные люди, которые умели хорошо кидать, которые понимали траекторию полета этого перекида, которые понимали свои физические возможности, чтобы они перекидывали. То есть не каждый человек может перекинуть сверток в зону. Не каждый. И те, кто могли это делать, они были у нас в особом положении. Мы их кормили, мы их оберегали. Они были нашими людьми, назову так это. Даже, кстати, иногда были моменты, когда их прихватывали у забора сотрудники администрации лагеря. Так как мы знали этих сотрудников, ну, хорошо, и они у нас были купленные, просто через монету этих наших кидальщиков просто брали и отпускали. Ну, и тем не менее, перекиды были каждый день. Лично мы не употребляли наркотики. Потому что у нас, ну, другая масть. Мы не наркоманы. Но наркомания, которая процветала в лагере, нам помогала делать монету. Вот через манипуляции, назову так это.
Какие были расценки на вещества в зоне?
Слушай, я не помню, сколько был грамм хмурого, но однозначно это был X2, X3, нежели это просто, ну, барыга отдавал на свободе. Вот. Вопрос другой. Есть общее понимание, кто такой зэк? И вот кто кормит зэка? Мама. Семья. То, что говорят там, кормят родные, там, то, что кормят близкие, там, подельники и так далее, хуйня все это полная. кормит чаще всего семья. Спонсорами всего чаще всего была все-таки семья. Ну, это реалии такие. Те, кто уехал из какой-то организованной банды, и есть понимание, что там ребята кормят, ну, своего подельника в тюрьме, ну, вероятнее всего, он не будет конченным протеклом и наркоманом. Он будет более-менее какой-то рядом с людьми, рядом с братвой и так далее, и так далее. Он должен априори решать какие-то вопросы. У него другое положение. Такой процент из зэков, он, ну, плевый. В основном все-таки это общая масса там, где, ну, категория есть такая, знаешь, зэк. Кто такой зэк? Тот, кто всю жизнь будет сидеть. Тот, кто сел, освободился, зарезал свою там новую испеченную там, блядь, барышню и поехал по новой сидеть. Попадает снова в зону, сидит на этой баланде, блядь, и сидит где-то потихонечку, чтобы его не ебнули, и ищет возможность где-то как-то уколоться. Я так вижу вот зэка вот именно вот таким, понимаешь? И это общая масса таких. Пацанов в зонах. Их гораздо меньший процент, чем зэков.
Расскажи о самом запомнившемся знакомстве за решеткой.
Видел много историй, когда люди не успевают рассчитаться в карты и просто вздергиваются. Ну, ты выходишь просто, ну, там, на, я не знаю, из барака с утра, ну, и охуеваешь от того, что просто напротив тебя кто-то висит. Такая история была. Причем неоднократно такая история была. Был интересный такой персонаж, он был попом, типа батюшка. На самом деле он просто организовал секту и там устраивал какой-то разврат. Прикрывался все верой. Приезжает, получает срок, приезжает на общий режим. Опера нам говорят, приехал такой-то хуйман. Как к нему относиться, к этому хуйману? Ну, однозначно он, ну, отвратительный персонаж. Под эгидой веры, вероисповедания, он творит дичь, прикрывается этим. Насилие, там какая-то еще какая-то херня была у него, там какие-то оргии и так далее. И он успел монетизировать свою деятельность, собрать какие-то средства. И не все средства у него были изъяты силовиками на момент его ареста и там следствия и так далее. Мы понимаем, что у него есть бабки. Нам опера говорят, такие вводные, там решайте сами, только не, ну, не борщите, чтобы более-менее был формат. Отожмите то, что разумно от него. Мы думаем, что с ним делать. Ну, по большому счету, с этой ситуацией какие нахуй деньги? Пойдем-ка мы ему сломаем ебало. Страшно сломаем ему ебало, чтобы просто, ну, не все в этой жизни про деньги. И вот мы приходим к нему. У нас был отряд, точнее не отряд, а наша секция — это спортсмены. Средний вес наших семейников 100 килограмм. Парни, которые с утра до вечера тренируются, мастера по боксу, по борьбе и так далее, и так далее. Ну, залетать под них, ну, такое себе удовольствие. То есть, если начинает кто-то из этих ребят бить кого-то, то это, ну, зрелище так себе, я тебе так честно скажу. И вот мы приходим составом, там, 3-5 человек, я не помню, сколько нас было, приходим к этому человеку, к попу. Он понимает, что ему пизда сейчас, просто мы сейчас его разъебем. И ему не поможет кнопка, блядь, там, я не знаю, прийти, там, заорать администрации, помогите, это не поможет, потому что опера... Нам сами рассказали про него эту историю. Он предлагает там деньги. Только не трогайте. И наши пацаны, они как бы ведутся. Ну, типа, блядь, давай возьмем деньги. Ну, типа, зачем его убивать? Ну, не убивать, в смысле, зачем его въебывать? Сильно страшно. По итогу мы его въебали. Потом он нам платил, но тем не менее, короче, мы его въебали. Просто вот такая вот история про человека, который нам показался конченным пидорасом. По своей деятельности на свободе.
Что сильнее всего изменило тебя после тюрьмы?
Я стал частью системы. В этой системе не обязательно занимать роль галимого исполнителя. Понимаешь, для того, чтобы быть частью системы. Ты можешь оставаться в движухе, но ты можешь быть уже не руками-исполнителями. Когда ты пропер такой путь, и ты знаешь огромное количество людей в системе, то и занимаешь уже определенную нишу. То есть я занял нишу специалиста по угонам с репутацией, через которого можно решать вопросы. Вряд ли можно сказать, что я исправился. Что я типа сказал, все, криминал плохо, все люди, кто преступники, все они отвратительные персонажи, меня с ними ничего не связывает. Все, чур меня, чур. Ну, вряд ли так было. я занял другую позицию. Но я пересмотрел свои взгляды на жестокость. Потому что там, где я находился, жестокость была, ну, просто too much. Не было в лагере тех людей, кто мог нас, допустим, просто остепенить в чем-то, кто мог нас задавить. Но на подход моих семейников, на решение вопросов я был, ну, мне это было в какой-то момент просто противно, потому что это был too much. Попадали люди за ерунду, ну, просто за ерунду, и они слишком очень сильно страдали. И в какой-то момент я понимал, что, ну, я не хочу быть привязанным к дикому страшному насилию.
Как изменились угоны со времен 2000-х?
Давай поговорим про нынешние... про нынешние кондиции преступного мира в принципе сейчас. Не про угоны, а вообще в принципе поговорим. Что такое режим сейчас? Сейчас режим — это все. Преступности как таковой, организованной, ее нет. То, что делают через кибер, что-то там через киберпреступления, через, там, через телефон, через интернет, это имеет место быть, но, тем не менее, силовики в этом весьма преуспели, они тоже это давят. Если говорить про угоны, тут две штуки. Первое. Преступник обмельчал. Нынешнее поколение, кто могли бы быть перспективными преступниками, их просто нет. Потому что давит оргпреступность. Плюс камеры. Камеры, наверное, номер один. То, что камеры все съели, и ты можешь угнать машину, приехать в точку, и в эти точки просто окажется, блядь, наряд собров. И они в любом случае тебя уебут. Ну, мне кажется, это основное, что я могу сказать на этот счет.
Кто из медийных лучший автоугонщик, а кто просто распиарен?
Настоящие угонщики не имеют медийки. Как и настоящий преступник, медийки иметь не может априори, который действующий, например, медийщик. Слушай, я знаю разных угонщиков. Я понимаю разную философию угона, ну, каждого человека. И вижу плюсы и минусы, и я не вижу в данный момент идеального угонщика. Ну вот, я просто, я их не вижу. Для того, чтобы быть идеальным угонщиком, там, ну, результативным, ты должен иметь определенный кэш на руках. Для того, чтобы коррупцию в данный момент никто не отменял. Она присутствует до сих пор. Коррупция не на этапе следствия, не на этапе уже приемки после разработки, а на этапе просто там ДПС на истории. Понимаешь? Вот если ты имеешь какой-то кэш, если ты не имеешь вредных привычек, обрати внимание на этот момент, если ты не имеешь вредных привычек, то есть там нос, какую-нибудь такую херню, то шансов быть успешным угонщиком гораздо больше. Если у тебя есть технические навыки самому чистить автомобиль от маяков и так далее, ты не отдаешь кому-то это дело, потому что таким образом банда растет, слухов может быть больше, разговоров может быть больше. Если ты автономен и можешь это все делать, ну, шанс успешным быть угонщиком больше. Если ты имеешь какой-то определенный канал сбыта, проверенный годами, и ты уверен в том, что если будет там приемка, у тебя есть с ними довольно прозрачные отношения и понимание, что они против тебя не дадут показания, тогда ты можешь говорить о том, что ты крут. Понятно, что ты не будешь говорить о своей, там, ну, если ты угонщик, ты не можешь говорить там о какой-то своей медийности и, там, и говорить о том, что ты хочешь заявляться, что ты там вот часть преступного мира там, и так далее, там, там какой-то принадлежность там, к организованной преступной группе. Ты должен быть автономный. И вот эти ребята могут называться более-менее крутыми и результативными.
Чем занимаешься и на что живешь сейчас?
Короче, я попробовал себя в роли повествователя. Связал все это дело с какой-то с какими-то медиа-начинаниями, работаю я в этом направлении. Мыслей куча, так как я человек в этом новый, но весьма неплохо я начал разбираться в этом. Отсекаю лишнее, что-то оставляю и так далее, и так далее. Медийка. Вот мой план на сегодняшний день. Медийка.
Сколько лет угонял и почему завязал?
Когда ты находишься в местах лишения свободы, и ты понимаешь, что ты находишься в местах лишения свободы второй раз, а тебе 20 лет, думать о том, что ты выйдешь, сейчас будешь продолжать заниматься угонами сам, ну, эта идея очень глупая, я так считаю. Если подумать о том, что кем ты являешься сейчас, и что ты можешь сделать для того, чтобы свои знания, умения, навыки монетизировать через, не через свои руки, назову так это, когда ты отсидел неплохо, когда ты понимаешь, что у тебя там все банды, которые там формируются по угонам и так далее, ты можешь их контролировать, натаскивать, регулировать какие-то моменты, но в то же время не являться их организатором, зачинщиком и основным там человеком, который занимается реализацией их краденого. Вот какой-то такой некий баланс, вот я его занял на какой-то период времени. Ну, у меня была такая роль. Плюс я занимался производством и перепродажей оборудованием для угонов. Такая очень тонкая история, очень скользкая, но, тем не менее, она у меня была, эта история, до определенного года. Этот год я говорить не буду, но он был давно, этот год. И вот, побыв еще в этой роли, я вышел окончательно из преступного движа. Что такое преступный движ? Там, где ты через преступные методы монетизируешь свою деятельность. Вот, я из него вышел. Я не могу сказать, что я стер там телефонную книжку, там, где есть ребята, которые, ну, по сей день занимаются чем-то черным, кто не смог выскочить. Конечно, я их знаю, этих ребят. Но, тем не менее, я понимаю, что жизнь одна, и если что-то ты чувствуешь, что ты хочешь попробовать, и тем более есть какие-то предпосылки к тому, что ты можешь это попробовать, нужно это пробовать. Творчество, ну, какая-то там, я не знаю, современная тенденция медийки, где-то, может быть, конкурентоспособен. Вот я к чему-то, к такому пришел. Что из этого получится, не знаю, но почему-то мне кажется, что получится.
Что скажешь тем, кто думает, что криминал — легкие деньги?
Советы не работают. Нужно сесть в тюрьму. Нужно охуеть пару раз для того, чтобы ты начал смотреть на вещи иначе. Едьте в тюрягу, сидите, охуевайте от нынешних зон, от нынешних тюрем. Тогда, может быть, чего-нибудь вам в башку нового и придет.
Что ждет авторынок России в ближайшие 5 лет?
Много факторов, которые влияют на эту перспективу. Одно из основных, даже как бы не хочется называть эту тему, но она понятна. Нынешняя геополитическая вся эта история, которая напрямую сказывается на рынок автомобилей. А могу сказать следующее. Если бы разрешили ввоз автомобилей, краденных из недружественных стран, и легализовывать их здесь, то было бы круто.
Как сегодня молодому парню заработать честно?
Короче, для того, чтобы сейчас заработать деньги, вот, мне кажется, несколько есть советов. Будь дерзким, но дерзость не путать с хамством. Будь смелым, никого не бойся. И работай, блядь. Из дома выйди и работай. Не листай рилсы, не занимайся хуйней. Вот. Ну, мне кажется, это, блядь, 80% успеха, скажу так. Для того, чтобы сейчас заработать денег, конкуренции как таковой ее нет. Если в тебе хоть что-то более-менее есть, то ты уже топ. Конкуренции нет. Ее просто нет. Посмотри, я врываюсь в медиатусовку и просто щупаю людей, кто как мыслит, кто как размышляет, ну, с точки зрения психологии, психиатрии вообще, вот я на всех смотрю людей, и конкуренции-то правда нет. Все мимовые. Не ебашь наркотики, как минимум. И работай. Я не буду говорить, там, тяжело, там, дисциплины и так далее, просто держи себя в форме и работай. Все, у тебя будет тачка, у тебя будет все. Многих съела наркота в нынешнее время. Очень многих.
Если отмотать время назад, что бы изменил?
Знаешь, вопрос, а что бы вот ты там поменял бы и так далее? Да нихуя бы никто ничего не поменял. Как было, так и было. По-любому. Это неизбежная история каждого человека.
Это люди. Расскажу тебе 1000 схем умножить на 2. Сделать профит. Люди. Я давно был и есть на слуху. Теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди. Расскажу тебе 1000 схем умножить на 2. Сделать профит. Люди. Я давно был и есть на слуху. Теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди.